Анна Владимирова. Не медведь по обмену. Пролог. «Анна Викторовна, проходите». Я съежилась и оглядела забор. Высокий, занесенный снегом на треть. Он скрывал мое наследство. От стоянки к нему вела расчищенная в снегу дорожка. А у входа меня ждал управляющий всем этим хозяйством. Первым в ворота шагнул мой адвокат и хороший друг Борис. Я за ним. «Территория тут большая». Обвел рукой заснеженное пространство управляющий. Молодой мужчина высокого роста. Несмотря на холод, он был одет довольно легко. Джинсы, футболка и куртка нараспашку. И вообще был похож на какую-то рок-звезду. На руках и шее татуировки. Темные волосы до плеч и тяжёлый металлический браслет на правой руке, привлекающий внимание своим блеском на солнце. «Меня зовут Виктор», — протянул он руку Борису. «Желаете осмотреть все сразу или пройдем в дом?» Территория взгляду предстала действительно немаленькая. Сразу за воротами начиналась аллея с елками по обеим сторонам. А за ними виднелась крыша дома. Дорожки расчищены, по краям фонарики. «Впечатляет», — выдохнула я. «Это вы еще ничего не видели», — с воодушевлением отозвался Виктор, улыбаясь. «Давайте тогда пройдем в дом и выпьем чая». Он помог мне сесть в небольшую машинку, похожую на те, в которых разъезжают по полям для гольфа. Рядом втиснулся Борис. «Животных тут много на реабилитации», — продолжил Виктор. «А по выходным у нас дни открытых дверей. Много людей приезжает с детьми. Проблема брошенных диких животных откликается многим». Я безучастно скользила взглядом по пространству. «А сегодня, представляете», — оживился Виктор. «Бентуронга нам привезли, да еще и альбиноса. Ни у кого такого нет в России, здоровый такой». «Кого?» — переспросила я. «Бентуронг. Не знаете такого зверя?» Мы с Борисом покачали отрицательно головами. «Ну, это как кошка, медведь и лемур в одном. Прикольный такой зверек, очень дружелюбный и необычный».
«А что с ним?»
«Ничего. Его по обмену привезли. Из Японии. Мы им бурого медведя отправили, а они нам этого».
«А какой смысл?»
«Это программа по изучению адаптации видов к меняющимся климатическим условиям».
Виктор старался не замечать того, насколько я стараюсь игнорировать происходящее.
«Ваша мама вела эти исследования».
«А, протянула я. Так мамы нет уже. Придется отправлять назад?»
«Пока не знаю», — пожал он плечами. «Но команда надеется, что исследование продолжится. Просто на это все нужно время, чтобы решить, как быть дальше».
Да, манипулировать Виктор умел плохо, и это обнадеживало. Пока мы говорили, показался сам дом. И все бы ничего. Обычный добротный двухэтажный дом, построенный в современном стиле. Только к нему была пристроена огромная оранжерея, зелень, в которой бросалась в глаза, как капля масляной краски на белом холсте. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Оранжерея?»
«Да, наша гордость», —
довольно улыбнулся Виктор. «И не мерзнет?
«Нет, там все продумано».
А мама даже ни разу мне не сказала, что у нее тут все так продумано, что есть даже оранжерея. Рост интереса к происходящему скрыть не удалось. Я питала страсть к таким вот оранжереям. С детства мама немало поводила меня по всем доступным не только в России, но и за границей. Боже, это же целый мир. А как я однажды потерялась в одной из самых крупных. Целое приключение. «Покажете?» — осторожно попросила я.
«А то!»
«Быть может, не стоит торопиться избавляться от наследия?» «Нет, я же решила, что ничего не должно напоминать мне о маме. Вот только взгляну на оранжерею».
«А еще мама вам завещала говорящего попугая», — вдруг с восторгом добавил Виктор. «Мечтали о говорящем попугае, Аня? Признайтесь».
Я уронила голову на руки. «Нет. Нужно избавляться от всего как можно быстрее».
«Ничего не знаю»,
— упрямо возразил меланхоличный мужик, преградивший мне выход из вольера. Вернее, смартфон перевел все довольно дружелюбно, но с физиономией мужика это дружелюбие никак не вязалось.
«По документам вы принадлежите компании «Ковчег».»
Не верилось, что этот тип и правда решил меня не выпустить. Но если я начну тут сразу с драки, меня депортируют без разбирательств, и карьере конец. «Послушайте», — заговорил я в его смартфон медленно, чтобы программа не перевела ему что-нибудь не так. «Я, Акира Такахаси, нахожусь здесь по делу в рамках международного расследования. Вот мои документы». Я в который раз показал местному недоумку свой паспорт и жетон. Это все, что мне удалось взять с собой в контейнер для перевозки. «Мне нужно поговорить с главным». «Ее зовут...» Я вытащил визитку и прочитал на английском. «Ираида Самойлова». «Ираида Самойлова», — поправил меня педантичный мужик. «Вот». «К сожалению, она скончалась на той неделе». Я нахмурился. «Соболезную», — растерянно выдохнул. «Но кто-то же должен был занять ее место?»
«Допустим».
«Отлично», — просиял я и хмуро потребовал. «Позовите главного».
«Он сейчас занят. Когда освободится, я вас провожу».
Я фыркнул и отвернулся к вольеру, морщась от неприязни. Я пролетел полмира в транспортировочном контейнере ради того, чтобы попасть в Россию. Где-то здесь пропал мой брат. Он уехал на задание и перестал выходить на связь. Мое руководство планировало закрыть это дело. Агентов никто не вытаскивает, если они не являются источником важной информации. А я не мог его оставить. Мне нужно знать, что с ним случилось. И вернуть его домой, если он еще жив. Только тут в коридоре послышались шаги.
«А вот тут у нас тот самый бентурон, о котором я вам говорил».
Я застыл голиком посреди тесного вольера на фоне того самого контейнера, в котором меня сюда и привезли. И кое-как прикрылся документами. Глава первая. Как раз в тот момент, когда в проеме показались трое. Двое мужчин и женщина. Что там случилось с лицами первых двух, я не видел. Мой взгляд застыл на лице женщины. И все как-то будто потеряло в резкости. Я словно в замедленной съемке видел, как она открывает глаза, потом приоткрывает рот и отворачивается.
«Ой, простите», — пробасил тип в татуировках, который шел первым и отгородил вход вольера с собой. «У нас тут новенький. Видимо, собирался в душ, а я не предупредил, что зайду. Хотел вас удивить».
«Вы удивили», — усмехнулся мужик в возрасте. Послышались удаляющиеся шаги, потом какой-то приглушенный разговор на повышенных тонах. Я ждал. Ну а что было делать? В контейнере шмотку пихать было некуда, да и все же было согласовано. Я не ожидал, что мне придется тут что-то доказывать и позориться голиком, пока меня примут всерьез. Прошла минута, и на пороге нарисовался уже знакомый мне верзила.
«На!»
— протянул он мне какой-то рабочий комбез.
«А сразу так нельзя было?»
— проворчал я по-японски. Дождавшись, когда я оденусь, мужик поставил передо мной огромные резиновые сапоги и молча кивнул мне следовать за ним. Я уныло поплелся по светлому коридору на улицу, шаркая огромными сапогами. Вид взгляду за дверьми предстал откровенно безрадостный. Все занесено снегом по пояс, и только дорожки между зданиями расчищены. Хорошо, что я никого не оглушил тут. Драпать было бы крайне неприятно даже в звере. Тем временем провожатый достал снова смартфон и включил переводчик.
«Сейчас в жилое здание тебя проведу. Голоден?»
«Есть немного». Смущенно кивнул я, устыдившись последних мыслей. Мы прошли в соседний трехэтажный дом, напоминающий небольшую гостиницу. За дверьми общая раздевалка и тесный коридор, за углом — гостиная со столовой. Мужик прошел вглубь комнаты, дав мне знак располагаться.
«Как тебя звать?» —
спросил я на английском. Он только недоуменно глянул на меня и помахал смартфоном. «Понятно». Я вздохнул и направился к нему, повторив вопрос в аппарат.
«Михей», — ответил он. «Очень приятно». «Что будешь? Тут борщ есть. Котлеты». Я попытался дать ему понять взглядом, что понятия не имею, что все это значит. Но снова не найдя понимания, на его лице коротко кивнул. «Все буду».
«Вот это по-нашему»,
— сдержанно улыбнулся он. Здоровый какой он все же. В этой небольшой светлой комнате это особенно бросалось в глаза. Медведь, наверное, в ипостаси. Я отвернулся, осматриваясь. Атмосферно тут, конечно, с душой все. Чисто, дерево везде. Только деталей нет почти, кроме книжной полки, на которой стояла фотография в рамке. Я пригляделся. Какая-то женщина в обнимку с медведем. Она улыбается. На фоне летний луг, цветы. Да, летом тут можно и порадоваться, видимо.
«Первое, второе и компот», — всучил мне под нос Михей. «Потом все за собой убрать, посуду в посудомойку сложить».
И он показал ей местоположение. «Хорошо», — покладисто кивнул я. «А когда по моему вопросу кто-то придет?»
«Виктор придет позже. Сказал, чтобы ты ждал тут».
Как же не хотелось тратить на все это время. Я отнес поднос на стол, кивнул на дружелюбное «располагайся» и посмотрел в окно. Где тут вообще цивилизация? Как далеко до города? Насколько хватало взгляда, я видел лишь здания и лес. Нет, я, конечно, доберусь до центра и сам, если вдруг до этого дойдет, но, опять же, это трата времени. Тут послышался хлопок двери, а вскоре на пороге гостиной показался тот самый мужик, который отгораживал меня от девушки в момент моего позора. Смотрел он недружественно, брови сдвинуты, взгляд тяжелый. Видимо, все же придется оглушать.
«Акира-то Кахаси, значит»,
— заговорил он на английском. Я немного воспрял. «Так точно». Мужик подошел к столу и протянул мне руку.
«Виктор!»
Я настороженно ответил ему тем же, и он крепко пожал мне ладонь. Еще один оборотень. Оглушать в случае чего придется долго. «Произошло недоразумение», — начал объяснять я с надеждой. «Я прибыл сюда инкогнито с расследованием. Меня должны были тут встретить, и вы...»
«Акира, прости, что перебиваю, но все не совсем так».
Вдруг вставил он, усаживаясь передо мной.
«Ты присаживайся и поешь. Давно же не ел».
«Что не так?» Напрягся я, медленно опускаясь на стул.
«Твоя миссия здесь никем не согласована. Тебя не отправляли сюда официально».
Я насупился и стиснул зубы, прикидывая, чем бы сподручным вырубить этого парламентера, когда придется. Похоже, все дороги меня сегодня ведут к правонарушению.
«Но Ираида обещала тебе, что примет тебя, да», — продолжил он. «Твоя история ее тронула, и ее решение для меня закон».
Я вздернул вопросительно бровь.
«К сожалению, Михей не был в курсе, и из-за всего случившегося я не успел увидеться с тобой заблаговременно. Я был уверен, что ты будешь ожидать в звериной ипостаси», — добавил он смущенно. «Видишь ли, это гостья, Анна. Она наследница Ираиды, и я хотел ее впечатлить».
«Я не хотел, но мне пришлось ее впечатлить». «Да», — хмуро вставил я. Виктор удрученно вздохнул и досадливо потер лоб. Я терпеливо ждал кульминации.
«Теперь у нас следующая ситуация», — продолжил он осторожно. «Тебя видели человеком, и мне пришлось сказать, что ты тут работаешь. Это раз».
«Я не могу тут работать, мне нужно искать брата. Мы договаривались с Ираидой, что она поможет мне попасть в Россию».
«Я все понимаю, но вариантов нет».
И он прямолинейно на меня посмотрел. «Что?»
«Я объяснил, что ты немного... как это сказать? Душевно нездоровый и любишь раздеваться после работы. А паспорт носишь, потому что боишься, что его украдут».
«Да как тебе угодно», — нахмурился я. «Говори, что хочешь, а я отправлюсь по своим делам».
«Второе. Нам нужен Бинтуронг»,
— огорошил он меня. «Я не животное для зоопарка», — возразил я, начиная терять терпение и надежду на мирное урегулирование недопонимания. «И не душевно нездоровый».
«Акира, я сочувствую, правда», — обозначил Виктор неочевидное. «Но мне нужно спасти все, что было создано Ираидой здесь. Это в приоритете. Нам нужен бентуронг. Ты прибыл к нам по обмену. Так записано в документах. Анна сейчас будет заниматься инвентаризацией всего на свете, и я не смогу объяснить твоего исчезновения ей. Мне сейчас меньше всего нужны проблемы с документацией, понимаешь? А у нас здесь много животных на реабилитации. Мы здесь работали годами. Ни нам, ни им некуда идти. Если ты не согласишься, это добавит мне больших проблем».
Видя, что я не выражаю никакого сочувствия или понимания на лице, он нахмурился и тяжело вздохнул.
«Я настучу в Международный комитет, а тебя депортируют».
«Так и бентуронга у тебя не будет», — хмуро парировал я.
«Давай так», — ничуть не смутился он. «Я отпускаю тебя временами по твоим делам, но ты обязуешься возвращаться. С нас крыш над головой, правовая защита, еда. Если ты нуждаешься, может, какая другая помощь, связи, транспорт».
Я хмуро сопел, буравя взглядом собеседника. «Слабо представляю себе, как я одновременно буду разыгрывать здесь душевно нездорового бентуронга и расследование проводить», — заговорил я раздраженно.
«А ты как сюда уехал?» — заинтересованно подался он вперед. «Думал, тебе не хватится?»
«У меня отпуск», — нехотя ответил я.
«Ну, то есть, если кто-то узнает, что ты здесь, будут большие проблемы». «А почему туристом не приехал?»
«У меня запрет на выезд», — обреченно вздохнул я. «И неофициальный запрет на вмешательство в дело о пропаже брата». А Виктор хмыкнул.
«Соглашайся», — доброжелательно попросил он. «Это ведь выгодное сотрудничество. И хорошее дело помочь нашему приюту».
Он немного помолчал, закрепляя слова проникновенным взглядом.
«Я сейчас должен вернуться к наследнице и узнать, что она собирается делать дальше. А потом покажу тебе тут все. Что скажешь?»
«Я подумаю», — отчеканил я.
«Ну вот, славно!» — просиял он и поднялся. «Обедай. Вторая комната слева по коридору на втором этаже. Твоя».
Он поднялся и направился из гостиной. А я подпер щеку кулаком, хмуро глядя ему вслед.